Здравствуйте! Я вас приветствую в этом году на завершающем эфире программы «Деньги и писец» на канале «Ищем выход». Вот, искали мы выход, искали. Очень долго, упорно мы это делали. Я даже надеюсь, что что-то нашли. И что нас дальше ждет, мы можем только догадываться. Вообще, обычно в этом сейчас подводят итоги. Подводят итоги. И будут, соответственно, каждый раз люди пытаются в конце декабря рассказать о том, что у них произошло. А с точки зрения экономики это неправильно. Итоги года подводятся как раз январь, февраль, март, когда приходит статистика уже за последний квартал, когда новогодние продажи и так далее. А в конце года как раз лучше всего делать прогнозы. Но что мешает нам делать прогнозы? Вообще, я хотел бы себе рассказать в первой части нашей передачи, почему состояние российской экономики так трудно оценить. Естественно, мы поговорим и про ситуацию с курсом рубля. Естественно, я прокомментирую, не могу не удержаться по поводу вчерашнего Всемирного дня кино и подскажу какое-нибудь чтение на Новый год, на новогодние каникулы. Вот. Сейчас я уже, наверное, посмотрю, если все у меня заработает. Мы увидим, я увижу себя, и самое главное, я увижу ваши комментарии. Ваши комментарии. Нас 140 человек смотрит, это немного, кстати. Я ожидал большего. Так, будем смотреть, кто мне тут чего предлагает. Так, смотрю ваши. Так, о, меня поздравляют с Новым годом. Писец, представитель куньих или все-таки псовых? Слушайте, писец – это лиса. Вот кто у нас представитель, да? Кто у нас что представляет? Писец – это лис вообще такой. Это лиса. Это лися, это лисенок. Такой полярный. Писец – это полярный лис. Так, мне благодарят за что я делал и что я делал. Да ничего особенного не делаю. Это вы делаете, все, кто работает, стараются, я ничего такого не делаю. Так, о, как хорошо, писец из гиеновых. Слушайте, гиена – это тоже хороший зверь. Вы знаете, что у гиены потрясающие. У них, во-первых, щеночки рождаются уже со всеми зубками, да, они вот вылезли, они уже с зубками. А потом у гиен матриархат, и у них это самое статус по маме у них идет. То есть у вожачки, да, у вожачки у нее и дети вожачки. Так, мне тут ставят лайки, добрые пожелания идут. Так, 47-й лайк. Хорошо. Ну, слушайте, вообще было классно, ни один передачу ни разу не пропустили, ни одной. Отлично. Значит, мы с вами тогда сегодня говорим о рубле и о прогнозах нашей экономики, и почему поведение российской экономики так трудно спрогнозировать. И почему часто ошибаются экономисты в своих прогнозах. Ну вот как они говорили весной, да, даже правительственные экономисты ожидали падения экономики там, на 8-10%. А она оказалась очень устойчивой, невероятно устойчивой. И смогла растянуть наступление кризиса. Смотрите, первый у российского состояния российской экономики определяют, ну, наверное, три фактора. Первый, главный, абсолютный – это цена на нефть. Это цена на нефть, цена на углеводороды, и, в сущности, вся экономическая политика России – это цена от сырьевого ресурса. Но здесь зависимость немножко более сложная. Принято считать, что цены на нефть определяют поведение российского правительства во все времена, кстати. Соответственно, цены на сырье определяют поведение российского правительства и, соответственно, поведение экономики. Здесь чуть-чуть более сложно. Как именно? Значит, уровень изъятий сырьевой ренты, причем в разное время она была разная. Когда-то это было там, при царе Иване, это был мех, Мех, лен, мед, воск. Да? При князе Владимире, это вообще там крещение, это были рабы. При государе Александре Александровиче это было зерно. И, ну, а при Леониде Ильиче Брежневе была нефть, а при товарище Сталине это был труд. И как раз уровень возможности изъятия вот этой ренты, он определял степень нагрузки на труд. То есть, когда у властей много денег от сырья, они оставляют людей в покое. Типа, ну, Господи, хочешь, что там чем-то ты зарабатываешь, и мы к тебе ничем не будем цепляться. А если сырьевую ренту вдруг выкачивать у российских властей получалось меньше, они тогда начинали четко цепляться к людям. Вот прям вот жестко. Да? Компенсировать недостаток капитала они повышали эксплуатацию труда. И поэтому у нас снижение, когда люди говорят, снижение цены на нефть, вот, слезет Россия с нефтяной иглы, это означает, что на эту иглу, да, из которой власть зарабатывает все деньги, она воткнет всем людям. Это, собственно, все. Но что еще важно понимать? Российская экономика, она очень многоукладная. Вот для примера. Когда говорят, что вот российские регионы, почему бы не допустить каких-то им больших полномочий и так далее, да, то какая здесь проблема? Почему в Штатах, в Соединенных государствах, они идет такая вот широкая там федерализация, у Штатов очень много полномочий, и они реально влияют на политику, которая проводится в стране. Там губернаторы, сенаторы, представители штатов, конгресс, так. Потому что вклад каждого штата в экономику, да, он более-менее пропорциональный, он сопоставимый. Да, конечно, в Штатах есть Калифорния. Калифорния – это 3 триллиона долларов ВВП Калифорнии, это две России. И, ну, то есть вот этот вот калифорнийский хай-тек, Кремниевая долина и Калифорнийский технологический институт Калтех, это вот, вот они это все приносят, фантастические деньги. То есть вклад Калифорнии в Америку совершенно невероятный. Но в Калифорнии и много людей. В Калифорнии живет и много людей, и эти люди посылают своих представителей в Конгресс. А что происходит в России? У нас есть Ханты-Мансийский автономный округ. Вот если бы Ханты-Мансийский автономный округ жил бы, скажем так, без оглядки на всю остальную Россию, скажем это так, без оглядки, да, вот представь себе, что такую фантастическую историю, что каждый из российских регионов вдруг начинает жить на своей. Слушайте, это Кувейт. У них там, господи, по-моему, там 300 тысяч человек населения. И нефть. Ребят, ну, совершенно фантастические деньги. Тогда, ну, не знаю, там, летали бы люди, бы ездили бы по тундре, наверное, ездили бы на Порше. Да, все ездили бы на Порше, а Порше стояли бы на специальных платформах, там, которые люди катали. Не знаю, что у них было бы там. Вот, ну, что-то примерно такое. Кстати, хорошо жила бы Москва. Вот что бы там ни говорили по поводу Москвы, но Москва как гипермегаполис, она действительно много делает. И будущее экономики – это за городами, за мощными мегаполисами. Кстати, Петербург жил бы неплохо в силу того, что 7 миллионов человек, чуть мы здесь накреативили бы. У Москвы вот вообще какая уязвимость? Это то, что она далеко от моря. Вот реально далеко. И даже Пекин, с этой точки зрения, Пекин все-таки стоит на реке. И там прямая есть. Москва от моря далековато, но она связана с морем, там, как порт Пятиморей, как говорил товарищ Сталин. При желании Москва могла бы развернуть, там, ну, еще раз заново выкопали бы каналы в Ладогу, и, ну, там, и соответственно, тоже бы можно было бы гонять морской транспорт. Поэтому большие мегаполисы. А вот глубинка российская, слушай, я себе не представляю, с чего там жить вообще.
и как там люди будут выживать, что они будут делать. И власти об этом на самом деле тоже не думают. Но они понимают другое. Они берут деньги, условно говоря, из Ханты-Мансийского округа и перераспределяют его ну, куда-нибудь в Тугу или в Хакасию. Потому что в противном случае, если бы они этого не делали, а тут народ просто убежал бы в большие города. И вот как они это будут распределять? Что они будут делать? Во что они вольют деньги? Предсказать это невозможно. Вот в этой ситуации, как сыграла в кризисной ситуации, сыграла Россия, какими картами сыграли? Они, значит, взяв нефтяные деньги, а супердоходы были весной и в начале лета, и эти нефтяные деньги они влили в то, что называется промышленностью, мы понимаем какую, и влили выплаты совершенно определенным категориям людей, как раз из этих бедных регионов. Бац, и прыгнуло. И статистически производство тут же прыгнуло. То есть на нефть они купили вот это вот понятно какое железо. Проблема в том, что у этого железа низкий мультипликативный эффект. Если вы вкладываете деньги от нефти в станки, то предполагается, что у вас эти станки могут много чего производить. Да? Но в станки вкладывать не будут. Вот не надо себе врать, в станки власть наша вкладывать никогда ничего не будет. Почему? Потому что один станок, это вот называется в поле не воин, станок один по себе, сам по себе не нужен, нужно много станков, которые будут ориентированы на производство чего-то, что востребовано сильно на мировом рынке. Тогда это эффективно. И вам придется платить очень много людям, которые встанут к этим станкам и которые это будут продавать. А вот этого власть не хочет делать, потому что людям платить она не хочет, потому что прекрасно понимает, что если начни платить людям, а люди будут, соответственно, требовать себе больше прав и больше, кстати, социальных выплат, а социальные выплаты у нас обеспечиваются за счет, в первую очередь, нефтяных доходов. Ну, так они устроены. Поэтому сейчас власть действительно фантастическими усилиями, с одной стороны, благодаря высоким ценам на нефть и блестящей работе Центрального банка, она удержала экономическую ситуацию сползания куда-то вниз, зажав потребление. Огромную роль демпфер сыграла наша вот эта вот неформальная занятость. Вот то, что советский человек промышляет, да? Русский человек, он где-то большую часть своих доходов он промышляет сам, на власть совершенно не оглядываясь. Да, у него есть какая-то зарплата, но все понимают, что на зарплату жить нельзя. И человек на нее и не живет. И он добывает себе пропитание самостоятельно. Оказалось, что он делает это очень успешно. Да. Так, что нам еще здесь пишут нам вопросы? Модераторы. Так, один штат, как две России. Порт Пяти Морей, Ведутое Величие, говорит Евген Паффин. Порт Пяти Морей. Нет, не Ведутое Величие. Если бы серьезно вот, упереться в систему каналов, то действительно можно было бы Москву убить. Ну, не Пяти Морей, давайте себе будем честны, двух. Да? В Балтийском море вот, Мариинская система каналов, она была, ее, господи, еще при Николае прокопали, при Николае Первом. И, соответственно, ее углубить, расширить вполне себе можно было бы Волгу таким образом, системой каналов соединить с Ладожским озером и дальше это гнать на Балтику. Такого, господи, это было бы хорошо. Вот. Но только у нас канал так себе не очень. Так, что мы посмотрим? Еще у нас вопросы. Так, ну, значит, вопросы. Так, в зеркало себя посмотреть. Надо посмотреть. Так, что у нас произошло с нашим замечательным рублем? Рубль, да, как валюта, он тоже производная от цены рубля, это производная от цены на нефть и от объемов валютной выручки, которая находится у власти. Вот стоило чуть-чуть валютной выручки закачаться, так сразу рубль и поплыл, и подорожал. И очень смешно видеть было вот эту дискуссию, когда сначала министр финансов сказал, что вот, ну, типа, почему рубль дорожает? Ну как, почему? Потому что, ну, дешевеет, конечно. Почему рубль дешевеет, доллар дорожает? А потому что люди хотят покупать импорт. А потому что импорт увеличился, импорт восстанавливается, нужно, появился спрос на валюту. Там. Тут же Центральный банк, заместитель Набиуллина Алексей Заботкин говорит, ну при чем здесь импорт? Слушайте, валютная выручка. Ну меньше валюты поступает в страну, меньше доходы бюджета, что там. А спрос, даже если спрос не меняется, ну у вас просто валюты меньше на рынке. Естественно, будет падать рубль. Дальше. Еще через день подключается вице-премьер Белоусов Андрей Ремович. И говорит, ну, слушайте, экспорт, доходы падают. Ну, экспорт падает, доходы бюджета падают. И 70-80 рублей, да нормально это для промышленности, я это всегда говорил. И крепкий рубль, все, он уже свою роль сыграл. И теперь будем жить со слабым рублем. В принципе, он возвращается к тем же параметрам, что он был год назад. Что вам не нравится, да? Ваша промышленность будет лучше работать, будет более конкурентоспособна. Ваши нефтяники смогут начать платить деньги внутри. Ну да, будет инфляция, как бы вы хотели. Вы что ж хотите, чтобы вы хотите технологического суверенитета, не хотите инфляции, вы смешные люди. Вот. И последнюю реплику ставит бывший министр экономического развития Максим Орешкин, который говорит, да все нормально с рублем, вообще фундаментально крепкая валюта, нам нужен крепкий рубль, и вообще все будет хорошо. О чем это говорит? О том, что власти прекрасно понимают суть происходящего, но сделать они здесь ничего не могут. Ну, никаких мер, которые бы подняли бы, увеличили сейчас российский там, экспорт или увеличили цены на него, привлекли больше бы денег, но нет у них таких рычагов в руках. И поэтому они совершенно не могут, всем все понятно, но делать здесь больше нечего. Так, мне дают вопрос из Москвы. Спасибо эфиру Телеграм, что ежедневно. Экономический оптимизм народа основан только на экономической его неграмотности или еще на чем-то. Значит, народ, где вы видите экономический оптимизм? Да? Все, что там на всех опросах, на каких-то вещах там люди шлепают языком, вообще можно не смотреть. Вообще не имеет никакого значения, имеет только то, что люди делают. Если бы люди были бы экономически оптимистично настроены, они бы покупали, мы бы видели потребительский бум. При том, что зарплаты-то растут, пускай номинальные, да где-то уже реально. Нет, власть платит. Власть платит. Но оказывается так, что окупить-то особо нечего. И люди ведут, люди покупают, исходя не из того, что у них есть сейчас, а из того, что у них будет завтра. Они совершают покупки в расчете на то, что, какие доходы у них будут завтра. Или они так ловко это делают в расчете на то, чтобы эти доходы поддержать. Ну вот условный пример. Когда несут подарок на работе, несут подарок начальнику, то понятно, что человек покупает подарок не потому, что он начальника любит, а чтобы его не выгнали с работы, как он рассчитывает, и чтобы на следующий год продолжали ему давать работу. Или там сослуживцам там несет, ну, порадовать людей, да и тоже поддержать какие-то отношения, чтобы была возможность работать и дальше. У нас очень экономически рациональный народ. Поэтому вот это его потребительское поведение, что у нас люди стали меньше покупать, осторожнее покупать, не хотят тратить вот эти свалившиеся деньги, показывает, что люди все прекрасно понимают, а то, что они говорят, что они оптимисты, а что еще они должны говорить? Здесь поэтому совершенно спокойно. Итак, Евгений опять спрашивает... Исход иностранных компаний продолжится. Сейчас реклама идет по радио. Значит, продолжится. Исход иностранных компаний будет продолжаться потихонечку, и он будет связан еще и в первую очередь с состоянием рынка.
В свое время иностранные компании пришли сюда, потому что они рассчитывали на рост этого рынка и на рост возможности здесь зарабатывать. Если они не будут видеть этого роста, они будут уходить. Здесь не только, здесь еще есть и экономика. Поэтому нет, у нас экономический народ замечательно грамотный. Да, еще у меня есть интересные, хорошие вопросы, которые приходят на ThePolarFox. Опять, пожалуйста, пишите мне на ThePolarFox вопросы. Сейчас я вот один из них и обещал ответить, я отвечу. Сейчас. В перерыв, после перерыва. Найду после перерыва. Перерыва скажу, прокомментирую. Дальше. Что еще можно интересного к нашей экономике сказать? Вопросы. Ага. Вот. Да, вот отличный вопрос подает Ефим Рабинович из Лисьего Носа. Современные морские суда не могут по водоизмещению зайти в Мариинские каналы в Москву-реку. Только суда класса РМ, который регистр не персифицирует для выхода в океан и ограничит малым каботажем. Ну, перевалка! Ефим, понятно, что современные суда не могут сунуться, да они в небо не могут подойти. И я больше скажу, еще когда когда копали вот эту вот Мариинскую систему, то вся перевалка проходила в Кронштадте. Пока не прокопали морской канал, даже небольшие, в общем-то, суда того времени, 19 века, не могли подходить в Петербург. Петербургский порт, он был прокопан, когда появился морской канал, по которому смогли суда подходить уже прямо вот к городскому порту. А так вся перевалка была в Кронштадте, и, в принципе, сейчас ничего не мешает, ну, мешает, понятно, что мешает, но теоретически речные суда, речной флот мог бы многие проблемы в России решить. Вот. Но нет у нас ручного флота. Так, поэтому здесь, конечно, не сертифицируют, поэтому не выход не в океан, но сделать большие перевалки. Так, дальше. Как отразится возможный переход спортивных команд РФ в азиатские лиги? Ну, российские команды будут сначала чемпионами этих азиатских лиг, потом нет. Так, дальше. Вопрос Игната. Что вы думаете о ситуации с недвижимостью в 2023 году в целом и в Санкт-Петербурге в частности? Слушайте, ситуация с недвижимостью. В Петербурге недвижимость долго будет держаться на хороших уровнях, просто потому что у людей ведь все равно будет приток людей в город, все равно еще люди могут жить, поддерживать здесь, долго будут стараться. Не продавать ничего нет. Обвала такого, чтобы прям кинулись легко покупать квартиры, я не ожидаю. Такого обвала я не ожидаю. Так, еще вопросы. Так, выход на самых компаний. Бежите в море. Да, рыба полно отечественной, правда, дорогая. Точка спрашивает, профессор, я хотел спросить, вы реальный экономист? А что вас смущает? Да. Опять же, меня всегда... Да. Можно взять опыт Франции, Нидерландов, Германии. У них большой речной флот. Да, у них превосходный речной флот. Так, если бы порт тогда сделали в Ораниенбауме, был бы не нужен. Ну да. Так. Магазин завален пропадающим ширпотребом. Добраться. И чего печалиться? Да, Денис совершенно прав. Магазины завалены продовольствием и ширпотребом. И конкурент светофора Доброцен такого же формата. Глаза разбегаются от всякого добра. Правда, это добро ниже качеством, чем было. И ниже объемы. Это и есть та самая девальвация труда. Когда вы можете за меньшее количество, за то же количество денег купить меньшее количество товаров. Ну да, есть такая история. Здесь Денис совершенно прав. Так, что у нас еще здесь интересное? Что-нибудь о рыболовном рынке. Почему живем у моря, а кушаем китайскую заморозку и норвежскую искусственного лосося? Вячеслав, потому что рыболовный рынок российский. В России проще рыбу сдавать на переработку в Японию и в Европу. Рыболовный рынок там, где... Это очень, сейчас сказать, это рыболовный рынок хорошо работает там, где он мало регулируется, а у нас он сильно регулируется. Да, вот еще я тоже согласен с лайками доброму Сапсану, нашему прекрасному модератору. Эльтахир. Ну, понятно, что никто не будет заходить в Москву-реку на современных судах. Ну, понятно, что есть баржи, так называемые суда, река, море, барки, баржи. Все это можно таскать. Лягушка, Пепе. Норвежский лосось по санкциям 2014 года. А есть Фарерские острова. Фарерские острова. Там тоже лосось, и он не под санкциями. Поэтому лосось идет с Фарерских островов. Добрый день. Что ожидает рынок кредитования ипотечные потребительские микрозаймы? Потребительские микрозаймы будут процветать. Кредитование, проценты по кредитованию будут расти. С ипотекой очень трудно. Почему на Неве и реках нет такой частной навигации, не только туристической, как в Голландии? Гостиницы на воде, частный зарубежный туризм. Все дело в коррупции или какие-нибудь охотные другие. Холодно. Во-первых, смотрите, у нас на Неве прекрасная частная навигация. Слушайте, наши вот эти вот речные трамвайчики, главный туристический ивент Петербурга, максимум людей перевозят. Потом туристическая Голландия. У нас холодно. У нас холодно, у нас Нева замерзает. У нас замерзают реки, и у нас на замерзших реках какая может быть навигация? У нас короткая навигация. Раз. Потом у нас это вопрос использования земель вдоль реки. Это, опять же, вопрос инфраструктуры, вопрос кадров, вопрос строительства вот этих вот речных судов. Россия строит дорого. Поэтому нет, на самом деле, ну, посмотрите, Петербург, какое огромное количество вот этого такого речного пассажирского транспорта, там, развлекательного, прогулочного, да, катается по Неве. И потом не забудьте еще такую вещь. Когда пытались по Неве сделать всякий такой транспорт, да, пытались сделать вот этот аквабус, да, чтобы приплыть с одного места на другое, то получалось не очень хорошо. Я сейчас расскажу вот эту историю, она многое нам объяснит после перерыва. Мне показывают, что уже сейчас 30 минут, и у нас должен быть перерыв.
Здравствуйте, друзья. Немного просто новостей о том, чем мы собираемся заниматься на следующей неделе. Так вот, сразу же со 2 января после 11 часов вы сможете услышать в нашем эфире программу «Особое мнение плюс», не только услышать, но и посмотреть. И мы в этой линейке вообще в новогоднюю неделю хотим поговорить о том, как мы оказались в той ситуации, где мы сейчас находимся, и какой выход мы можем попробовать найти. И, в общем, в понедельник у нас будет интервью с Максимом Резником, в четверг интервью с Андреем Зубовым, историком, будет Ольга Романова. Более того, в общем, вас ждет много всего интересного, поэтому мы продолжаем для вас работать. Продолжаем работать и благодаря вашей, на самом деле, поддержке. Спасибо за то, что ставите лайки и распространяете видео. Это действительно очень важно. Количество наших подписчиков растет. И, более того, я, например, напоминаю, что мы существуем благодаря вам. И спасибо за то, что вы оцениваете наш труд. Спасибо, что платите буквально как за утреннюю газету. И я напоминаю, что и 20, и 50, и 100 рублей от вас нам очень важны. Я видел некоторые сообщения от наших подписчиков, которые говорят: простите за то, что так мало вам помогаю, отправляю 200 рублей. Поверьте, если каждый буквально, кому понравился там эфир, из там 10-20 тысяч посмотревших, скинет по 20 рублей, этого уже будет достаточно для того, чтобы продолжать нам работу. Я точно могу понимать, что, допустим, этот эфир нам принес достаточное количество денег, чтобы заплатить за технику, заплатить за работу технической службы и не только. Поэтому как раз это очень даже хорошо. Спасибо за то, что вы нам помогаете. Все делается очень просто. Через телефон, через карту, через там Boosty и Patreon. В общем, внизу там все написано. А мы продолжаем работать. И спасибо за то, что вы с нами. Я читаю эти сообщения. Мы с вами. И, знаете, продолжаю радоваться. Правда. Спасибо большое. И оставайтесь с нами.
И вот очень яркий пример по поводу того, что у нас с речным транспортом и спортом. Да? Смотрите, был в Петербурге прямо такая модельная ситуация, которая для российской экономики очень хорошо много объясняет. У нас был такой проект, который назывался «Аквабус». Это такой небольшой катер, который должен был ездить по реке. И ходить по реке, ездить, ходить по реке. И перевозить пассажиров, как это предполагалось, без пробок, без проблем, без ничего, все хорошо. Выделены были на него довольно большие деньги. То есть, честно, были выделены. Были построены, отечественный производитель построил катера, которых можно ездить. И вот была такая история, что мы с приятелем как-то, ну, тречетно, что ли, было, будучи недалеко от такой пристани, от такого причала, отправились на нем, решили на нем проехать. Ну, вместо того, чтобы вызвать такси, или вместо того, чтобы там поехать на метро, с одного берега на другой, мы на нем действительно переехали. Мы подождали, мы купили билет, заплатили, поехали. Ну, большого комфорта там не было, ну да, трясет так по речке, в общем, что такое, пронесся он через речку. Достаточно быстро окачивает немножко. И высадились мы на следующую пристань. И тут мы поняли, что пристань там, где нет ни автобусных остановок, ни каких-то привязок, и ты даже просто дорогу физически ты не можешь перейти, потому что перехода на другую сторону дороги нет. Вот он высаживает себя на этой пристани. Прекрасно. Ты поднимаешься, и ты понимаешь, что перейти набережную, а он в Петербурге набережная, по которому машины носятся, ты перейти ты просто не можешь, там нет перехода. Ну, класс. И все. Вот ты переехал из ниоткуда в никуда. И это очень характерно. Когда хочешь сделать, и ты не думаешь о том, как эта вся остальная структура будет работать. Вот так вот все наши эти властные инициативы, они очень хорошие причем, они очень... Потому что давным-давно петербургская инфраструктура, она уже давным-давно ушла от того, чтобы... Она уже не привязана к реке, она уже не привязана к транспортной инфраструктуре, не привязана к Неве. У нас же автобусов по набережным не ходят. По набережным только носятся частные машины, правильно. Вот. И... Вот где, возможно, была бы нужна такая подвозка, такая подкидыш, это из центра, вот у нас там, это по Фонтанке, по каналу Грибоедова, вот речки, которые пересекают, в принципе, далеко тянутся, да, канал Грибоедова и Фонтанка, вот они действительно там, это большое расстояние, по ним можно проехать, вот такой бы ходил, но там их нет, но там ходят частные вот эти прогулочные суда,
А в то же время проехать вот из центра по каналу Грибоедова было бы интересно на маленьком катере, именно вот как автобус, как такое такси водное. Нет, вот там-то, где нужно, там его и нет. И это вот история про то, что сами по себе инвестиции, они могут давать как бы формально, у вас будет рост ВВП, и бизнес это будет работать, и все, но им будет неудобно пользоваться. И все. Вот очень такой яркий, наглядный пример того, как устроена экономика, которую распоряжается начальство. Ну что же, друзья мои, у нас сейчас осталось всего сегодня там минут 7-8, потому что у нас сегодня короткий формат передачи. И я, конечно, хотел бы поздравить вас с Новым годом. С наступающим Новым годом, как бы то ни было, это наш главный все-таки праздник большой еды. И чтобы этой еды у вас было всегда много на столе, всегда она была свободна. Я желаю, чтобы вы посмотрели в Новый год все фильмы, которые вы хотите. Дальше. Я помню все свои обещания рассказать про книжки, которые интересно читать, и, может быть, фильмы, которые интересно смотреть, но это я уже напишу в канале. Канал «Деньги и писец». Слушайте, если вы хотите сделать мне прямо вот к Новому году что-то приятное, поделитесь ссылкой на этот канал со своими друзьями и попросите их подписаться. Потому что меня, честно говоря, то, что вот уже 2 недели количество подписчиков болтается около отметки 28 860, там 870, и никак не хочет перевалить за 30 тысяч, меня, честно, нервирует. И ссылок много, и читают меня, и все вроде хорошо, но вот почему-то не хотят подписываться как следует. Так, следующий вопрос. Как вы смотрите на небольшой мини-спиртзавод? Всегда нужно хорошо смотреть на небольшой мини-спиртзавод. Так, еще какие вопросы есть у нас? Так, конкурент Доброцен, Светофория, Москва-река, поговорили. Так, Фарерская острова. И нас с наступающим Новым годом. Да, я надеюсь, что будем оставаться на канале, а куда мы денемся? Вот. Пишите, пожалуйста, присылайте ваши вопросы на собака The Polar Fox. Я знаю, у меня был хороший вопрос там очень про пенсионные, про пенсии, когда они вводились, я вот здесь, но уже просто поздно отвечать, я напишу в канале, я отвечу на это в следующем году. У нас еще есть немного времени на наше душевное общение, поэтому буду очень вам признателен, если мы сейчас об этом поговорим. Так, про рубль, я надеюсь, объяснил понятно. Эльдар говорит, гуляю в лесу, слушаю вас, очень приятно. Так, что у нас еще? Не знаю, не знаю, спрашивают меня, когда будет следующий выпуск, не знаю, надеюсь, что через неделю, если ничего такого не произойдет. А может случиться на всякое. Слушайте, 503 человека у нас смотрят, а всего 229 лайков. Давайте хоть лайков до 300 доведем. Так, я всегда готов говорить все теплое, а также хорошее, светлое и пушистое. Вот, да, правильно советует Юлия, посылать вопросы в Телеграм на The Polar Fox. Буду очень рад. Я стараюсь отвечать. Да, я прошу не забывать, что надо поддерживать канал «Ищем выход», говорю, кстати, коллегам. Да. Так, что у нас еще? Так, кому сейчас нужна ипотека? Даже сейчас за квартиру в Москве дают полтинник, а завтра будут давать в морду. Ну, совсем в морду давать не будут. Крокодилы, крокодил. Московские квартиры, они будут в любом случае нужны, да, людям будут востребованы. Так. Что у нас еще здесь есть? Так. Да, всем. Всем я тоже всем желаю всем еды. Хороший вопрос. Вы где-нибудь официально трудоустроены? С какой целью интересуетесь, Бис? Конечно. Еще бы, да? Вопросы такие. Так, порой писец рассою пробежал. Да? Так, писец. Ну, мне нравится еще фраза, говорит, официально трудоустроена. А кто у нас официально не трудоустроен? Слушайте, 265 лайков, это очень приятно. Что еще можно сказать по поводу прогнозов? Да? Прогнозы. Смотрите на цену на нефть и смотрите на валютную выручку. Вот очень хороший, совершенно в канале, как я написал, совет, да, уважаемый коллега, канал Infranews, дал очень хороший совет ориентироваться в прогнозах на официальные данные там, Минэнерго и Транснефть по поводу нефтяного экспорта. А я говорю, смотрите на валютную выручку. Вот сразу видно, как себя ведет начальство. Это очень интересно. Когда у людей много денег, да, как себя они ведут, и когда у людей мало денег, они ведут себя по-разному. В России начальство, когда у него денег много, да, оно отворачивается так от людей немного и смотрит по сторонам, потому что вроде как с людей там больше, чем с людей можно взять. А когда денег извне приходит мало, начальство смотрит сразу на людей и думает, так, сейчас они мне и попадутся в руки. Почему появилось в Советском Союзе вот это строительство социального государства, вот этот брежневский застой, которым все так хвалятся, оно было, в принципе, вот с 65-го по, ну, давайте считать, по 85-й год. А вот когда появились эти нефтяные доходы, и власть выдохнула, и люди выдохнули, сказали, ну все, от нас отвязались. От нас отвязались. Но какая сразу была проблема? У власти появились деньги, чтобы людям вроде бы как платить, а потребительскую экономику строить не хотели, потому что потребительская экономика держится на самостоятельных выборах людей о том, какие цены назначать, что производить, когда делать. А этим заниматься никто не хотел, эта власть не могла разрешить. Эта власть не могла разрешить. Почему, когда говорили, почему в Восточной Европе, например, да, там с точки зрения потребления было все намного проще, а потому что там не ломали до конца, не ломали потребительскую экономику, не ломали до конца частное предпринимательство. Оно было там в довольно там всяких, не бог весь каких форматах, но с точки зрения сервиса, вот каких-то услуг, удобства жизни, оно там оставалось, там и колхозов не было с таким ужесточением, и мелкий бизнес не трогали в городах, там в Польше, в Чехии, какой-то маленькие какие-то были частные заведения, все это допускалось. Ну и, соответственно, такой бытовой, уровень бытового комфорта был выше, попроще. Не все было такое вот тотально государственное, да? Так, что у нас еще интересного? Здесь вопросы смотрю. Необходимо ли второе высшее экономическое образование, чтобы заниматься продюсированием проектов в сфере искусства и культуры? Вы знаете, Бис, я вообще холодно отношусь к высшему образованию, хоть первому, хоть к десятому. Дело не в том, что у вас диплом высшего образования, а в том, где вы его получили. Я придерживаюсь той точки зрения, что нужно только зависит, к сожалению, не то, что вы знаете, а кого вы знаете и с кем вы познакомились во время обучения в УЗИ. Да. Ну, учить вас научат, но в карьере это не подождет. Если у вас прекрасные знания будут, да, то помогать вам в карьере будут связи, а не знания. Так, еще вопрос про услуги в СССР. Спасибо, что ответ. Я подробнее, наверное, про услуги в СССР напишу в канале. Спасибо, что подсказали. Ну, слушайте, МГУ, юрфак, да. Юрфак, МГУ я поддержу. Это хорошая история. Так, 287. Господа, 13 лайков нам всего осталось для того, чтобы я спокойно сказал вам до свидания. У нас тут короткое сегодня выступление. Я поздравляю вас. Я поздравляю вас с Новым годом. Я желаю вам... Самое главное – здоровье, спокойствие, безопасности для всех ваших близких, чтобы вас ничто не огорчало, и чтобы в следующем году вы не думали, что 22-й был лучше. Да? Пускай мы будем считать, что все плохое мы оставим в прошлом году. Так все такие, ответ на Артуру Панфилову. Такие отчеты есть налоговая инспекция. Юрфак вообще хорошо. Вопрос, с каким качеством можно было подстричься за 10 копеек по ЧТМ? Качество было так себе. О, 302 лайка. Ну что же, мы будем завершать. Спасибо вам. Спасибо вам большое. Спасибо за внимание.
Ух, будешь защищать. Спасибо. Так, ну что же, у нас да. Будем потихонечку заканчивать. Ну, пускай носятся с кем хотят. Дмитрий, то ничего не могу сказать. Да. Самый трогательный момент, когда мы говорим друг другу какие-то добрые прощания. Да, последнее, скажем так, добрые слова на прощание. Счастья всем, и пусть, как говорится, никто не уйдет огорченным. Я рад всем вашим ответам, все ваши пожелания, поздравления, вопросы можно присылать на собака D Polar Fox, и я буду рад подпискам на канал. Всего доброго.